все самое основное и значимое, что происходит в мире, все, что вы могли упустить в нашем утреннем эфире, все, чего мы ждем от эфира вечернего, прямо сейчас вкратце, небольшим дайджестом разберем, соберем и немножечко обсудим. Алексей Красильников, Диана Кабракова в студии. Диана, привет.
Приветствую.
Мне кажется, вот прям вот напрашивается главная тема, это все-таки она сегодняшняя, вот она связана с президентом России Владимиром Путиным, там сразу на несколько направлений можно разбивать. Я бы хотел обратить внимание на то, что президенты России и Турции телефонный разговор провели. Как-то вот оно все так складывается, что у России и Турции много вещей, которые нужно друг с другом наметить тут и обозначить, и свое понимание какое-то определить. Ну и, естественно, очень многие, очень-очень такой малозначимый момент, который волнует многих людей, которые все-таки хотят поехать в отпуск, тоже наверняка как-то был бы освещен.
Я, правда, почему-то сразу про Святую Софию подумала.
Естественно, это такое, знаешь, философско-глобальное, экзистенциальное. А есть же, да, есть же ситуация на Ближнем Востоке, на севере Африки, есть экономические взаимодействия. И вот, я думаю, все-таки многих интересует, что там, как там.
Я, если честно, так как это вот-вот произошло, не успела понять, было ли там что-то прорывное. И могут ли теперь те, кто очень желал поехать в Турцию, ну, точнее, планировать полноценно отдых в Турции, будут ли там какие-то подвижки или нет?
Собственно, я к этому-то как раз и вел. Вот, и мне кажется, очень хотелось бы узнать, если будет прям подробная развертка, какая-нибудь развертка какой-нибудь по вот этому переговору, по разговорам, хочется понимать, насколько этот момент рассматривался. Потому что пока есть, ну, несколько достаточно общие моменты. Вроде как, да, Сирия, вроде как, да, Ливия и что? Ну,
обмен мнениями.
Вот. Наверняка София тоже прозвучала. Тоже наверняка, потому что обозначил об этом сразу и президент Турции свою позицию, но какие-то моменты определенные возникали. В любом случае, это тот момент, который прям наверняка многих бы, вот если это сообщение пройдет, прям я уверен, оно станет популярнейшим относительно открытия или не открытия, или даты открытия. Ну, а пока что...
Ты так неожиданно на это обратил внимание, что я даже не сразу поняла, к чему ты клонишь. Ну, да ладно, хорошо.
Я все к одному. У меня две темы. Или Турция, или то самое приложение.
Соответствующие ведомства, если были какие-то подвижки и была достигнута какая-то договоренность в ходе телефонного разговора, то соответствующие ведомства, я думаю, в ближайшее время отреагируют, и мы услышим об этих подвижках.
Да, ну давай тогда с другого момента, который так или иначе тоже связан с президентом, наметили цели, вот, точнее не наметили, поручили наметить цели национальные аж до 30-го года, то есть на десятилетия вперед.
Да, сегодня было совещание по стратегическому развитию национальным проектам Владимира Путина с правительством. Мы в первой половине дня об этом говорили, и вы будете говорить во второй половине дня. Но там, ты знаешь, я почитала, что пишут в телеграм-каналах по этому поводу. И ну, журналисты молодцы. Как всегда, журналисты обращают внимание на то, как Владимир Путин, сидя за столом во время видеоконференции, крутил ручку.
И опять вот эти факторы,
да,
какие-то
ищут. И вот,
да?
Они гадают, а что это значит, да, а на что это указывает. Но из самого главного, что можно сказать, это, ну вот ты озвучил планирование, да, планирование национальных целей и проектов за 2024 год. Здесь мы не путаем с национальными проектами, отдельно взятыми с майскими указами, то есть это все реализуется, просто параллельно Владимир Путин поручил, несмотря на то, что есть определенные трудности, например, в экономике и так далее, проработать и использовать тот резерв, который на сегодняшний момент есть у России. То есть понятное дело, что пандемия ударила определенным образом, но все-таки силы есть. Другой вопрос, вот мы сегодня с Алексеем Зубцом разговаривали по этому поводу, и он традиционно все по полочкам разложил. Я спросила, почему, собственно, такой длительный срок, на что он сказал, все упирается по большей части в деньги. То есть не хотят сейчас, допустим, вытащить из Фонда национального благосостояния какую-то крупную сумму и вложить ее. Пытаются действовать размеренно, пытаются искать дополнительные ресурсы. Мы слышали много разных инициатив, например, недавно по поводу того, что можно будет покупать облигации. Ну, вообще такая идея рассматривается, продавать облигации, чтобы строить дороги. Но заработать на этом, как сказал Алексей Зубец, будет трудно. Поэтому все-таки государство здесь должно включиться более масштабно, вести диалог с Центробанком и разговаривать по поводу того, где все-таки можно взять деньги, не обращаясь к людям. Ну и тем более мы понимаем, что и безработица сегодня есть, и, собственно, заработки у тех, кто остался с работы, тоже невелики. Ну и, понятное дело, лишних денег не так много.
Мне кажется, вот тут очень хороший момент, который можно, ну как это сказать, отдельно, дополнительно так осветить, что по-хорошему, в принципе-то, все то же самое звучит. Борьба за прирост населения, ну как борьба, инициатива, ориентир на прирост населения, на экономически благоприятные условия жизни, вроде бы то же самое, а с другой стороны подумаешь, а о чем еще должен сказать президент? В принципе, любой страны. Наверное, действительно, эти моменты должны быть постоянными, традиционными, чтобы и люди тоже понимали, что есть некая вот эта линия, да, вдоль которой жизнь идет, и государство эту линию ни в коем случае не бросит. Но это так, в режиме рассуждений. Потому что что-то, ну, что прорывного еще, не знаю, про космос что-то ожидать? Ну, вон уже есть какие-то планы, там, к 25-му, к 35-му кто-то уже улетает, прям можно уже вещи собирать. То на Марс, то на Луну. Не знаю. С другой стороны...
Но для того и была, мне кажется, сказана фраза Путиным, что в центре всех решений, программ, там каких-то схем, которые власти разрабатывают, является человек. Ну, то есть все так или иначе...
И все должно быть человекоориентировано. Да, все может быть завязано
вокруг.
На здравоохранение, на социальную сферу, на помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается.
Другой вопрос все-таки, насколько это все эффективно работает и что получается на выходе. Потому что о том, как реализуются разные программы, мы слышим долго и упорно. Но вот, например, даже по безработице, сегодня мы когда говорили с Алексеем Зубцом, есть ведь разные цифры о безработице. Одни цифры, точнее, об одних цифрах, говорит президент, о других цифрах говорит министр труда, о третьих цифрах нам говорят различные опросы и мониторинги. Понятное дело, что схема подсчета, она у всех разная, но должно быть, мне кажется, какое-то более точное и ясное понимание происходящего. Не хочется с одной стороны слышать об одном, с другой стороны слышать о другом, и когда это критически не совпадает друг с другом.
Нет, если вот эти вот с одной и с другой стороны, они находятся в одном в каком-то ведомстве, да, если это, может быть, общество, не знаю, экспертное сообщество, государство, вполне всестороннее, рассмотрение всестороннее должно быть, но какая-то стратегия, наверное, все-таки, да, меняться должна быть вряд ли. С другой стороны, есть же прецеденты, есть же целые, не знаю, ситуации, в которых политик говорит, вот мы как жили, так мы жить и будем. Это я сейчас предлагаю поговорить про польского коллегу Владимира Путина, который выдал цитату, которая, я так понимаю, Диана, тебе очень сильно понравилась.
Ну, это, мне кажется, что это что-то уникальное. Причем это... гораздо более странным выглядит на фоне такого минимального отрыва, с которым побеждает Анджей Дуда, президент Польши, на очередных президентских выборах. Уж извините за тавтологию. Но да, буквально на 2,5% он опережает своего соперника. Это мэр Варшавы Рафал Часковский. И говорит, значит, Дуда следующее. «Я доволен своей победой и могу гарантировать». И дальше, внимание, что абсолютно ничего не изменится. То есть вы понимаете, да, люди, которые не знают о том, что происходит в Польше, не знают о том, какие у Польши, допустим, отношения с Германией, о том, какие взгляды отстаивает Анджей Дуда, а они консервативные. Он говорит, что... там, не знаю, ЛГБТ, как-то он сказал, ЛГБТ хуже коммунизма, вот не так давно,
может,
какая-то у него, да, фраза такая была. Их взгляды, я имею в виду Анджея Дуды и Германии, да и в целом Евросоюза, Брюсселя, по многим вопросам не совпадают. Германия неоднократно жаловалась на Варшаву в официальные их общие европейские структуры. И тут он говорит, что просто абсолютно ничего не изменится. Ему все равно на то, что там половина электората проголосовала не за него. Ему абсолютно все равно, что там его родной город Краков голосует не за него. Все крупные города голосуют не за него, и вот эти вот 2,5% ему дают победу, а он тут абсолютно ничего не изменится. То есть он что, признает, что он живет только для той части народа, которая его поддерживает, а другим, кому нужны перемены, извините, но в другой раз? Или
я не знаю,
как
мне
это
кажется, это очень, очень хорошо ложится в принципе вот в эту вот такую, в линию того, что в мире происходит, где президент вот уверенно, спокойно может гнуть свою линию до тех пор, пока у него есть на то полномочия. И да, общество расколото напополам. Я вот сейчас посмотрел, так вкратце пробежался. В 90-м году в последний раз разрыв был больше, ну, больше скольки? Будущий президент, то есть победивший на выборах, получал больше 54%.
Mm.
Там значительная часть, это как раз в районе победитель 51-52, проигравший 48-49. Для Польши вот последних 30 лет, опять же, вот судя по цифрам, достаточно понятная ситуация. И здесь как раз я так и вижу, что сошлись вот две эти крайние противоположности. Мы будем жить традиционными, как это сказать, как было. Это вот у нас действующий президент такую позицию проводил. Или мы прям поломаем все, и вот это товарищ Часковский, который очень многие вещи обещал, угрожал, даже не знаю, как здесь слово применить правильнее, поменять, изменить, в этом смысле каким-то образом Польшу подвинуть. Но в конце концов, это и есть победа демократии. Большинство решило вот так вот все, теперь Дуда может говорить, ну как это сказать, все, что ему разрешено полномочиями, законодательством, и проводить такую политику.
Но я, в общем, тоже уверена, что он вполне сознательно и осознанно, что самое главное, заявил то, что заявил, что абсолютно ничего не изменится. Но вот что теперь ожидает в международных отношениях Польшу, там
ровно
тот
то,
же
что было раньше.
Евросоюз, Россия. Ну, да, тут несложно спрогнозировать, но тем не менее, мне кажется, что, конечно, Брюсселю придется крайне непросто, Германии придется крайне непросто, но и там, действительно, учитывая стремление Польши оказаться как можно ближе, ну, физически не получится, но тем не менее, к Соединенным Штатам Америки, вот, оно никуда не уйдет. И что примечательно, по-моему, самым первым, тоже, видимо, неспроста...
Поздравление, ты хочешь сказать, да?
Да-да-да, поздравил Анджея Дуду с победой Владимир Зеленский, угу, президент Украины. Не знаю, позволит ли этот пункт как-то наладить отношения Польши и Украины.
Пусть символически, покажет, но тем видимо. Не менее, да, есть. Я бы, знаешь, на что еще хотел обратить внимание? Что в первом туре разрыв был достаточно однозначный. Разрыв был в полтора раза. Вот о чем речь. И как раз, когда этот первый тур прошел, я вот прям у наших гостей, спикеров в эфире спрашивал, что может сделать Часковский для того, чтобы немножечко как-то это все дело... Ну, то есть на каждый голос Дуды ему нужны полтора голоса. То есть на каждый,
да,
два голоса Дуды
больше,
ему нужны три.
Учитывая
не, я имею в виду именно разрыв
имеющийся
вот прям по цифрам.
Ресурс у Дуды, там, телевидение и так
вот,
далее,
это
этого всего не
поговорить.
Хватило, конечно, мэру Варшавы.
Я хотел вот именно вот этот момент обозначить. Вот я понимаю, что есть вот эта старинная практика о том, как человек, который был успешен в первом туре, вообще это ему ничего не гарантирует во втором, потому что, когда начнется передел голосов тех, кто проголосовал не за двух лидирующих кандидатов в первом туре, здесь может произойти все, что угодно. Вот французская Марин Ле Пен, которая очень уверенно, регулярно выступала в первом туре, нерегулярно, просто уверенно выступила в первом туре, а потом бац и провалилась во втором. Было такое очень громко, кстати, это прошло, очень широко это освещали по понятным причинам, тут еще и субъективные добавляются. А здесь он, по сути, отыграл вот этот самый разрыв в 14%. 13, ладно, 13 с небольшим процентом голосов. То есть, если Дуда добрал 2 миллиона голосов от первого ко второму туру, то Часковский практически свой показатель удвоил от первого тура ко второму. Я вот смотрю цифры, было 8,4 миллиона у Дуды, стало 10,4 миллиона. Может быть, это чуть запоздавшие данные чуть-чуть ранние. Часковский было 5,9, стало 9,9. Это означает, что он вот забрал все практически голоса остальных разномастных и разноплановых кандидатов, которые были вот независимые. Нет. Конфедераты, польская партия народная. Вот он взял всех их и объединил? Или это вот все-таки было антидудовское такое, получается, голосование? Потому что, ну, увеличить в два раза свою базу, как это сказать, избирательную, но это очень достойный показатель.
На самом деле, по крайней мере, как нам сегодня говорили в эфире, отсылаю к комментариям Дмитрия Солонникова, директора Института современного государственного развития, и он утверждал, что мэру Варшавы не хватило просто голосов молодежи, которая, возможно, где-то отдыхает и не сходила, проголосовала.
Можно я сейчас свою любимую цитату Майкла Мура упомяну? Если бы можно было голосовать через Xbox, PlayStation, Game Boy или Dendy, победил бы другой кандидат.
Но у Анджея Дуды, как опять же говорит Дмитрий Солонников, получилось мобилизовать возрастной электорат, который не поленился и пошел, проголосовал за своего кандидата. В итоге 2,5% по-прежнему на стороне Анджея Дуды.
Смотри, если цифры прям посмотреть, вот я опять же руководствуюсь исключительно статистикой, которая есть в открытом доступе, всего зарегистрированных избирателей 30 с небольшим миллионов. А поучаствовали 20,3 миллиона. То есть где-то порядка 10 миллионов на выборы не пришло. Разрыв в голосах менее 500 тысяч.
Подожди, 30 миллионов есть, 20 проголосовали?
Да. 20 проголосовали. Не хватило 500 тысяч.
10 это не значит, что не пришло. Там, а кто-то, в общем, пока еще не дорос, например.
Зарегистрированных избирателей, не население.
Зарегистрированных.
Да, те, кто могли прийти. 64% выборка, 64% это явка на голосование. Это как раз действительно 500 тысяч, да, это существенное число, но это как раз очень хорошо ложится вот в ту позицию, что если ты хочешь победить на выборах, возьми за ручку своего избирателя и приведи его. Вот все, о чем можно сказать. Кстати, да, нет, еще количество вот этих всяких, испорченных бюллетеней в этой статистике я не нашел. В общем, очень любопытные, конечно, в этом плане цифры.
У меня в голове теперь играет песня «Если хочешь быть здоров, закаляйся».
Да. А если хочешь стать президентом, приводи на выборы. Это было, по сути, так мощно и по-серьезному, когда на это обратили внимание 4 года назад на американских президентских выборах, когда говорили, как это так. Что случилось? Почему? Нас же больше. Нет, вас не больше. На выборы вас пришло меньше. И вот эта самая цитата Майкла Мура. Так и здесь. Очень любопытно все это разворачивается. И в других странах, и в России с голосованием, и по поправке, и на региональные муниципальные выборы. Везде все это работает. Привел человека. В принципе, есть вот этот тоже момент, что вроде люди в возрасте, вроде как, они как-то больше политически сознательны. То есть у них меньше вроде как. Опять я повторяю, это вроде как меньше дел в жизни, забот и забав, поэтому они с большей вероятностью придут на выборы. Ну так и что теперь делать? Это не оправдание, не объяснение тому, что если у тебя была ставка на молодежь, ты проиграл. Вот, мне кажется, есть к чему работать. А про то, как будут развиваться отношения у Польши, действительно, и с Россией, и с Евросоюзом, и с другими странами, и с
Украиной. Ничего не изменится, как ты помнишь.
Ничего не изменится, да, это есть официальная
такая. Президент Польши уже сказал об этом.
О чем еще хочется сказать? Наверное, давай вкратце пробежимся о том, что у нас сегодня будет в 6 часов. Подкаст «Слышали новость» традиционно.
Подожди, пока не дошли
рано
до подкаста, давай напомним, что эфир, который у нас сегодня был в 10 часов по московскому времени, можно прослушать на сайте radiosputnik.ru. Мы всегда с тобой упоминаем этот эфир. Иногда темы привязаны к каким-то историческим событиям, иногда просто к календарным датам.
Вот, точно, я вспомнил, какая сегодня была любопытная тема.
Да, и сегодня в этот день, к сожалению, ушла из жизни мексиканская художница Фрида Кало. И так как ее творчество, оно довольно неординарное творчество, потому что ей таки удалось на холсте изобразить все то, что она испытывала, начиная от хороших моментов, заканчивая плохими моментами, а плохих моментов в ее жизни было очень много. И мне в какой-то момент, я была в прошлом году на выставке Фриды Кало в Манеже, и я когда смотрела на ее картины, при всем уважении и сочувствии к ней, некоторые картины я не понимала. И больше того, я не понимала, почему эти картины признаны шедевром, висят в музее. Я сейчас не хочу никого оскорбить, но
это вопрос к многим художникам. Я вот что хотел буквально добавить.
Вот, и я, собственно, мы на этом, наверное, и сделали определенный акцент. Как понять, что вот то творчество определенного художника является действительно искусством, настоящим искусством, что является определяющим критерием? Или каким должен быть человек, который скажет, да, вот эта вот картина Ван Гога, она достойна того, чтобы стоить там миллионы долларов. Ведь сколько людей не были признаны при жизни? Сколько людей, художников, там, мы даже можем расширить творческую сферу.
Конечно, музыкантов, поэтов, писателей.
Их невероятное количество. И всех, не всех, но некоторых из них признавали не просто, когда они ушли из жизни, а когда спустя много лет после того, как они ушли из жизни.
Ну, спустя много лет это понятнее, потому что могли измениться взгляды, могли измениться требования, и, в принципе, культура поменяться. И то, что тогда давно было чем-то непонятным, вызывающим, оно пришло как как-то вот опередил свое время, можно такое сказать. А вот те, которые действительно почти сразу, ну как это так? Человек жил, творил, никому не был интересен. Проходит пара лет, и все, его уже разбирают за огромные деньги на всяких, как это называется, на аукционах.
Да.
И тут очень любопытный тоже момент.
Какие деньги?
Кто должен действительно, каким должен быть, я бы даже немножечко изменил вопрос, не каким должен быть человек, который это решает, а кто должен быть? Это должно быть все-таки искусство для масс, да, чтобы людям, большому количеству это нравилось. Ну вот показатель, да, признание. Или, с другой стороны, все-таки должна быть какая-то экспертная вот эта вот маленькая комиссия, группа, которая скажет, ребят, вот это вот искусство. И здесь обе стороны-то будут правы. Потому что искусство должно быть и для народа, но, с другой стороны, не должно быть такого, что количество подписчиков в Инстаграме определяет сегодня мастерство или какой-нибудь, не знаю, или значимость для культуры в целом.
Вот мы сегодня разговаривали по этому поводу сначала с искусствоведом, а потом с художником. И оба этих человека сказали о том, что такое предложение было. Естественно, каждый художник хочет признания и хочет славы. И вот ты знаешь...
Нужно добавить при жизни еще.
И моя голова с этим категорически не согласна. Потому что мне кажется, что истинный художник, истинный гений, которому действительно есть что выразить на этом самом холсте, мне кажется, о каких-то таких тщеславных отчасти моментах он будет думать в последнюю очередь. И в первую очередь он будет, не знаю, ходить с карандашом и пытаться зафиксировать каждую мысль, которая его настигнет в любой момент, вне зависимости от времени суток. И они настолько не вовлечены вот в эти какие-то поистине земные тяги и человеческие слабости, что вот это, наверное, на мой субъективный взгляд, является определяющим показателем. И пусть, да, не, при жизни не признают, но потом, наверное, как-то отдают, что ли, долг, ну вот за то творчество и за тот вклад в искусство, который действительно был внесен. Мне кажется, как-то так.
Очень к такому моменту важному и значимому можно перейти, что в любом направлении, в литературе, в искусстве, сейчас важно же не только, именно сейчас, важно не только вот что-то создать, но и чтобы о тебе все-таки узнали, услышали. Это все правильно, что творить нужно от души, и вот это вот, когда человек говорит, о, я хочу признание, это немножечко такое, да, тщеславие. Но с другой стороны, это же тоже в какой-то мере показатель, это в какой-то мере симптоматика сегодняшних времен, сегодняшнего поколения, достаточно эгоистичного поколения. Мне кажется, это тоже в какой-то мере правильно. Везде люди хотят не просто что-то сделать, а чтобы это было оценено. Потому что если будет какая-то оценка, в конце концов, на основании этого можно в дальнейшем развиваться. Можно понять, где ты был прав, где ты был неправ. А когда человек хочет признания, мне кажется, это вполне себе нормально. Это как чисто по-человечески. С другой стороны, вот по сравнению с теми временами, когда творили художники прошлого, сегодня, с одной стороны, намного проще быть увиденным. Потому что сегодня каналов для распространения своего творчества...
Ресурсов много.
Огромное количество, да. Да, там нужно будет выдержать жесточайшую конкуренцию. Это сейчас обратный аргумент в пользу, против этого. Потому что таких вот творцов, их очень много. И очень сложно будет утвердиться в уже, казалось бы, сложившейся ситуации. Но, с другой стороны, ничто не мешает. Если раньше, да, ты ходишь, не знаю, я не знаю, куда ходить раньше могли художники. Выставки проводить достаточно дорого. Договариваться с кем-то. Таких площадок было не так. Ну, причем площадок в прямом смысле слова, физических площадок. Сегодня, пожалуйста, соцсети, сегодня куча онлайн-галерей, сегодня какие-то, не знаю, по популярным каким-нибудь, поп-культурным сообществам можно свое творчество продвигать. Можно какие-то, слово обожаю, коллаборации устраивать, там, не знаю, одновременно из разных областей, не знаю, между музыкой, визуальным творчеством, чем-то еще. И вот это вот парадокс вот этот, он никуда не денется.
Еще вот, ты знаешь, с одной стороны, вот разрез художников, о которых мы с тобой говорим, а с другой стороны, что рисуют эти художники? Я, например, ну, не то, что даже не понимаю что-то из современного искусства, даже когда я пытаюсь об этом читать и что-то понять, но, честно, у меня не получается. И, ну, то есть понятная, там, допустим, живопись, да, есть очевидные вещи. И ты видишь там, не знаю, я вот сегодня приводила в пример Айвазовского, ты видишь «Девятый вал», и тебе как бы все понятно. И тебе не надо ничего разъяснять. Хотя там столько всего разъясняют, когда ты приходишь на экскурсию в музей, что ты просто устанешь слушать, стоять возле этой картины, извините. А кто-то там нарисует что-то, но я не буду никого тут обижать.
Разный стиль бывает. В какой-нибудь условный постмодерн видишь одно, понимаешь другое, рассказывает вообще третье. Это же тоже искусство.
Ну вот где эта граница?
Ну, то, это, мне кажется,
то есть я ведь могу сказать, что для меня это не искусство.
Это не твой жанр искусства, прекрасно. Мне кажется, это замечательная вещь, которая вот как раз сейчас складывается.
А с другой стороны, кто я такая, чтобы определять, искусство или не искусство?
Нет, какой же, что значит, кто ты такая? Ты человек, для которого это искусство, в принципе, работает. В этом смысле можно много разного злого сказать, не знаю, советским руководителям, но в конечном счете искусство, оно для народа, для человека. У тебя свой вкус, у тебя будут свои вот эти вот, не знаю, музыканты, композиторы, артисты, художники, актеры. Вот что-то свое можно выбрать. Огромное количество разных образов, разных стилей, разных жанров, что каждый человек сегодня может сосредоточить на чем-то своем, выбрать что-то свое. Да, для многих это приведет, многих это по большей части сподвигнет на какой-нибудь на спор и на ругань. Вот только так можно, больше никак нельзя. А с другой стороны, вот эта многомерность искусства, мне кажется, это прекрасно. Это значит, что у человека, что бы он ни думал, как бы он ни думал, у него будет возможность выразить себя, нарисовать, спеть, исполнить и быть оцененным. Пусть не огромным количеством поначалу, не знаю, любителей, ценителей, фанатов, а небольшой какой-то ограниченной группы людей. Но после этого есть возможность для роста и для развития, чего, мне кажется, можно пожелать каждому человеку, который так или иначе начинает
свое
творчество.
Ой, все, Леш, пойду рисовать.
Тоже прекрасно. И потом обязательно через какое-то время сходим на выставку. При жизни обязательно. Алексей Красильников, Диана Кабракова, студия.
Спасибо.